Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня об огненном змее, который должен был сделать Моисей по заданию Господа для спасения израильтян от смертельных укусов ядовитых змей в пустыне. Поэтому за главный текст нашей проповеди возьмем из книги «Чисел», глава 21, стихи с 4 по 9. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: „Зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища“. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: „Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев“. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: „Сделай себе огненного змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив“. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Не удивляйтесь, дорогие читатели русской Библии, что в стихе 8 нашего текста «в повелении Господа Моисею я написал огненного змея». В русском переводе Библии переводчики вообще выпустили слово «огненный», так как выражение «огненный змей» имеет большое духовное значение, поэтому я не могу молчком пройти мимо своеволия переводчиков русской Библии, упустивших это слово. Я уверен, что все дети Божии хорошо знают это местописание, так как история массовой гибели израильтян от змеиных укусов запечатлелась в памяти каждого читателя Библии. И не зря Святой Дух заостряет наше внимание на таких выдающихся событиях Ветхого Завета, так как они являются прообразом событий в Новом Завете. Поэтому на этих событиях Ветхого Завета мы можем и должны многому научиться в наши дни. Не зря мы читаем в Экклесия 1, стих 9: «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Израиль находился в пути через пустыню в обетованную землю Ханаан. В этом прообразе мы в духе и выразительно видим хождение детей Божьих в пустыне мира сего. Поэтому все препятствия и события, происходившие с Израилем в этом пути в пустыне, имеют в своем многократном повторении и в нашей личной жизни продолжение. И то, что тогда происходило в плоти верующих израильтян, исполняется сегодня в духе. В этом мы видим коренное различие двух домостроительств – закона и благодати. Однако, кое-что из Ветхого Завета исполняется сегодня также и в плоти. Но горько становится на сердце, когда читаем сообщение в стихе 4 нашего текста: «И стал малодушествовать народ в пути». Поэтому еще раз прошу помнить о том, что и для нас эти прообразы имеют очень глубокое значение. Как Израиль в пустыне на пути в обетованную землю Ханаан имел трудности, проблемы и нужды, так и мы, находясь сегодня в пустыне мира сего, на пути в небесную родину, имеем те же трудности и проблемы. Народ стал малодушествовать. Это значит, что во внутренней области людей, в их душах появилась или вкралась горечь. Согласно основному тексту, в этом месте можно также вставить слово «уныние», «подавленность» или «павшие духом». Хотя израильтяне находились на верном пути, который Господь Иисус им указал, но в их сердца вкралась горечь и уныние, они пали духом. И если мы сегодня, зная, что находимся на верном пути, на который Господь Иисус нас поставил, и тем не менее в наших сердцах имеется горечь и уныние, то Господь расценивает это как возмущение против Него. И сегодня мы находим среди верующих, среди истинно спасенных для жизни вечной, очень много недовольства, много горечи, много пассивности и много жалоб. И все это связано с духом времени. Люди, и тем более дети Божьи, живут неизмеримо много лучше, чем израильтяне несколько тысяч лет тому назад. Мы видим, что исполнение заключается не в материальных вещах, а что только Господь Иисус является единственно тем, который хочет и может нам дать это, быть всем довольным, как читаем в 1 Тимофея 6, стих 6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Как тогда, так и сегодня мы можем сказать, что их жалобы против других людей, сегодня детей Божьих, Господь Иисус оценивает не иначе, как жалобы против Бога. В отношении незнания тогдашних израильтян нет оправдания и снисхождения, как и в наши дни нет никакого оправдания из-за духовного незнания. Все дети Божьи, как в Германии, так и во всем мире, оснащены Словом Божьим и независимо от места проживания имеют Дух истины, который хочет их посвятить во все обстоятельства и события, если они этого желают. Итак, израильтяне были в пути в землю, в которой текли молоко и мед, в пути в обетованную землю Ханаан, а верующие сегодня находятся в пути в небесную славу. И тем не менее, как Израиль, так и Церковь Иисуса, как тогда, так и сегодня, навлекает на себя суд через свое нетерпение, огорчение сердец и уныние. Ибо горечь сердец, уныние и упадок духа являются грехом. Дети Божьи, дети света, спасенные для вечной жизни, не должны допускать в своих сердцах горечи. В Евреях 12, стих 15 читаем. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». В рассматриваемом тексте мы видим, как мощно исходит из этого нетерпения, из горечи сердца плод. Плодом этой горечи является ложь. Согласно нашего текста, эти израильтяне показали себя чистейшими лжецами. Они упрекают Бога в том, что Он хочет дать им умереть в пустыне. Вы представляете? И это была чистейшая ложь. А затем они выражают вторую ложь, говоря, здесь нет ни хлеба, ни воды. Такую же ложь, недовольство и упреки мы находим и в настоящее время среди детей Божьих. Как Бог мог бы вести свой народ Израиль в пустыне, не давая ему одновременно удивительный небесный хлеб, манну, а мы в сегодняшнее время находимся в гораздо лучших условиях. Мы имеем небесный хлеб нашего Господа Иисуса, который сказал в Иоанна 6:35: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет лгать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». В Новом Завете Святой Дух постоянно призывает к терпению. Он не учит нас, чтобы мы один или два раза проявляли терпение, но учит нас, как долго мы должны проявлять терпение. Об этом читаем в Иакове 5:7. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Когда придет Господь Иисус, то мы не будем больше нуждаться в терпении, потому что все явления нашего искушения будут позади нас, все слабости нашей плоти не будут больше иметь места. Но до того момента, когда придет наш Господь Иисус, мы должны быть терпеливыми, должны тренироваться в этом терпении. И что же будет, если ты проявляешь нетерпение? В таком случае Писание говорит, что твои мысли и твои слова направлены против Бога. И в этом заключаются проблемы, и то, что происходит в глубине нашей души, со временем найдет свое место в сердце, а от сердца до наших уст совершенно короткое расстояние. Некоторые дети Божьи носят свое сердце даже на языке. Понимаем мы это? И если с нашими сердцами уже что-то не в порядке, тогда начинаем говорить лживые и нетерпящие возражения слова. Есть такие верующие, которые считают себя всегда и во всех вопросах правыми. Они привыкли давлеть над другими и диктовать им. То, что израильтяне говорили, в принципе, было доказуемо. Они находились в пустыне, и хлеб, который они себе желали, они не имели, так как они желали иметь другой хлеб. Они не имели также воды, которой они себе желали, но они должны были оказать предпочтение воде, исходящей из скалы, в которой мы прообразно видим Господа Иисуса в этой скале. Но как змей в райском саду в Эдеме сказал, подлинно ли сказал Бог, так и израильтяне ставят вопрос: «Зачем вывели вы нас из Египта?» Они имели в виду Бога и Моисея. Богу и Моисею они сделали упрек: «Зачем вывели вы нас?» На основании этого вопроса становится явным, что с этим путем, по которому Бог вел израильтян, они не были согласны. Здесь мы видим израильтян, как они служили Господу в плоти. Но и наша плоть не имеет согласия к Божьим путям. Наша плоть точно так же извращена, как и у израильтян в то время. Бог не хочет, чтобы мы служили Ему в плоти, а служили Ему в духе, как читаем в Римлянах 8, стихи 3 и 4. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. И везде там, где мы не согласны с указанными Господом Иисусом путями, Он оценивает это как бунт против Него. Ибо тот путь, по которому израильтяне шли, был определен Богом. Для них это был правильный от Господа путь. Точно так же в жизни каждого из нас Господь Иисус часто идет путями, которые в Божьих глазах являются правильными. В противном случае Он не вел бы нас такими путями. И если в наших сердцах возникает по отношению к таким путям возмущение, то эти пути, тем не менее, хороши и верны. Только наша плоть вновь принимает участие в том бунте, вследствие которого наша плоть пала в проклятие и суд в райском саду. Если мы не согласны с Божьими путями, тогда мы бунтуем. Вовсе не обязательно, чтобы бунт и возмущение в наших сердцах выглядел так, как в больших городах Европы, где большими толпами бунтовщики устраивают демонстрации и с ужасным криком разбивают все на пути, огромные витринные стекла магазинов, а во Франции тысячами сжигают автомашины. Бунтом и возмущением является все то, что в сердце не имеет глубокого «да» к тому, что Бог желает и что Он допускает. Правильно или неправильно это допущение в наших глазах – это совершенно другой вопрос, который нас чаще всего совершенно не касается. Но Господь Иисус хочет, чтобы мы за Ним следовали. В принципе, вопрос заключается в том, видим ли мы себя вообще в Божьем свете, находимся ли мы перед Богом в возмущении и бунте. Я позволю себе задать вопрос. Как выглядит в этом вопросе в моем и твоем сердце по отношению к Господу Иисусу? Являемся ли мы такими людьми, которые воспринимают проблемы, чтобы в отношении этих проблем сказать Господу Иисусу определенное «да», не «да» и «нет», а как сказано во втором послании к Коринфянам, глава 1, стихи 19 и 20. «Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да», ибо все обетования Божьи в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божью через нас. Первое, что со стороны израильтян мы воспринимаем поводом к бунту, является обстановка. Сама обстановка, в которой они находились. Естественно, что мы не хотим бунтовать против Бога, но мы бунтуем против обстоятельства, которым являлась или является путь, которым Господь Иисус нас ведет. Но именно это является бунтом против Него. Но так как Бог вложил в допущение этих путей свою волю, то каждое возмущение и нетерпение на этих путях Он видит как свершившиеся против Него. Отсюда мы видим, что дети Божьи часто находятся в грехах, которые они даже не познают как таковые. Некоторые дети Божьи думают, что они согрешают лишь тогда, если что-то у соседа украдут. Нет, здесь совершенно однозначно речь идет в первую очередь не о согрешении против людей, а против Бога. Тогда возникает вопрос, живу ли я перед Богом в прощении по отношению к моему бунтовскому сердцу? Хождение в вере израильтян и хождение в вере Церкви Иисуса сегодня требует терпения во всем. А кто не имеет терпения, тот не искусен или не приспособлен к Царству Божьему, так как быть терпеливым является свойством или чертой характера нашего Господа Иисуса. И если бы Господь Иисус не был терпеливым, то как можно было бы Его водрузить на Голгофский крест? Как протекала бы воля Небесного Отца, если бы Господь Иисус не показал нам в Своей земной жизни свое терпение? Если в нашей практической жизни нет этого терпения, тогда мы постоянно находимся в борьбе против Бога. Это мы должны понять. В этой борьбе мы видим свою плоть, а в плоти мы постоянно находимся в противоборстве против Бога. И что мы в этом деле, как говорится, коротки потянули, то это должно быть каждому ясным, так как несогласие с Божьими путями является в конечном счете отклонением самого Господа Иисуса. На практике в конечном результате ведут против Бога раздор и вражду, жалуясь на хлеб и воду, то есть на Божьи дары. Так выглядит практическая жизнь. Она выглядит иначе, чем библейская теория, о которой мы знаем, что верно и что неверно. Но Господь Иисус не хочет, чтобы мы только в теории хорошо разбирались. А наша теория в первую очередь лишь тогда будет верной, если и наша практическая жизнь находится в порядке. Ибо наша практическая жизнь подчинена прежде всего нашей ответственности. Много лет тому назад я встретился с одним братом во Христе, и между нами состоялся короткий диалог, так как мы имели намерение встретиться и поговорить. Поэтому возник вопрос, когда же мы сможем практически встретиться? Этот брат сказал, что для него было бы лучше всего через 2 недели в воскресенье. На это предложение я ответил, этого я не хотел бы, поэтому я займусь лучше Словом Божиим. Это предложение мне не подходит. Затем этот брат снова подтвердил, что для него это было бы очень хорошо, так как имеется какой-то проповедник, с которым он немного поссорился, как он сказал, от которого он так или иначе ничего не воспринимает. Дорогие братья и сестры, это является практической жизнью нашей плоти. Этот брат имеет в этом вопросе диссонанс, то есть разногласие с одним человеком. Поэтому и Слово Божье, хлеб жизни, не принимает. В этом заключается проблема. Манну, хлеб небесный, израильтяне забраковали и отклонили, потому что они не имели согласия к Божьему пути. Напоминаю вам о том, что говорит Святой Дух о манне в Псалмах 104 стих 40 и в Псалме 77 стих 25. Читаю эти стихи. «Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их». И следующий стих «Хлеб ангельский», а в других переводах читаем «Хлеб сильных ел человек». Послал он им пищу до сытости. Хлебом небесным, хлебом ангельским кормил Господь Иисус свой народ в пустыне. И мы, дети Божьи, пренебрегаем духовным хлебом, Словом Божьим, если не имеем согласия к простейшим вещам, в которые Господь Иисус нас поставил. Этот факт следует открыто признать. Но, к сожалению, в поместных собраниях слишком редко или вообще об этом не говорят. К великому сожалению, и сегодня среди верующих наблюдается интенсивное отклонение небесного хлеба и воды жизни нашего Господа Иисуса. При этом вы сейчас можете возмутиться и сказать: «Никто из нас не отклоняет Иисуса Христа». Это верно. Никто Иисуса так просто и открыто не отклоняет. На то мы и дети Божьи. Но если мы заглянем этому факту в корень, то установим, что Господа Иисуса, нашего Спасителя, мы все же отклоняем тем, что проявляем в наших сердцах недовольство. А это явление мы имеем среди детей Божьих сплошь и рядом. И это ничто иное, как тот факт, что своим недовольством, своим бунтом израильтяне спровоцировали или накликали на себя наказание ядовитыми змеями. Да не возомнит никто из нас, из детей Божьих, что наши грехи лучше, что наши грехи выглядят безобидней, чем у израильтян тогда. Поэтому недовольные сердца являются одновременно почвой питания для борьбы и хуления против Бога. Уже одно занятие такими вопросами недовольства в наших сердцах ставит нас в вину перед Богом. Это говорит Слово Божие, так как Бог знает наши сердца. Иуда, стих 16, читаем. «Это работники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». В пример привожу еще Исаия 55, стих 7. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». И в конце концов, израильтяне открыто высказывают свое отношение к манне, этому небесному хлебу от Господа Иисуса. Предупреждаю вас, дорогие слушатели и читатели, что и в этом стихе переводчики русской Библии сделали не просто ошибку, но сознательно исказили оригинальный текст. Видимо, для них заявление израильтян показалось слишком наглым и вызывающим против Бога. Последняя часть стиха 5 так гласит согласно оригиналам: «И душе нашей опротивила эта проклятая пища». Небесную пищу, пищу ангелов, они называют проклятой. Вы представляете, для нас, детей Божьих, такое высказывание является высшим оскорблением Господа Иисуса и Небесного Отца и не вмещается в наши сердца и наш ум. Но и в жизни детей света может наступить такое состояние, что нам опротивит эта небесная пища. Как только в среде верующих появится недостаток в духовных вещах, то предстоят испытания или суд, одно из двух, как и тогда у Израиля. Чтобы такой заблудившийся народ привести снова на верный путь, необходимо применить такие божественные средства. Поэтому Бог посылает огненных змей. Он посылает их к своему народу. Почему? С целью, чтобы истребить многих израильтян. Хотя это был строгий и жесткий суд, но праведный суд по отношению к грешным и ропчущим людям. Укус этих ядовитых змей был очень болезненным, жгучим, горел как огонь. И следствием такого укуса являлась соответствующая мучительная смерть. Естественно, что у израильтян наступала физическая смерть, ибо первый змеиный укус в райском саду в Эдеме принес нам всем через грех вечную смерть. Мы все являемся укушенными в результате встречи со змеем в райском саду. Все имеем в себе наследственный грех, яд от змеиного укуса. Это является первоначальной причиной всех бунтов и возмущений, причиной всех несогласий. Это является средством против существа Иисуса в людях, которые принадлежат Ему. Наш суд смерти в райском саду, как и змеиные укусы у израильтян, имели одну цель. Грешник должен помнить. Он должен помнить о неверном пути в своем сердце. Он должен помнить, что ушел с верного пути Господа Иисуса. он должен обратиться от своего нетерпения и горечи, обратиться от своего сердечного «нет» к согласию Иисуса Христа. Поэтому в стихе 7 народ пришел, как написано, к Моисею, вождю Израиля, к посреднику между Богом и людьми, так как Моисей является прообразом Господа Иисуса. Без Божьей на то воли Моисей не мог избавить израильтян от смертельного наказания, как и Господь Иисус не пришел на землю к людям без воли Небесного Отца. Моисей должен был взывать к Богу, как и Иисус своим ученикам это показал, когда он Петру сказал в Луке 22, стихи 31 и 32, и сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». И как мы читаем далее в нашем тексте, израильтяне признались: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя». Дорогие братья и сестры, признание израильтян является чудовищно глубоким признанием. Но пока дело до этого доходит, до этого признания, Господь Иисус вынужден посылать змеиное наказание, как мы это видим на примере Израиля. Насколько высокомерны по натуре наши сердца! Неужели сознание своего греха, как мы здесь видим, могло появиться только после наказания змеями? Мы должны честно сказать: нет. Израильтяне и до наказания змеями точно знали, что нетерпение влечет за собой вину. Это они и раньше знали. Сегодня христиане знают это через водительство Святого Духа и намного лучше, чем верующие того времени. По этому поводу читаем в Иоанна 16:13 всем знакомый стих: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». И сегодня в сердцах верующих наблюдается много ропота, а вследствие этого и много вины в Церкви Иисуса, о которых, к сожалению, не упоминается в проповедях. Не упоминают, к сожалению. «Согрешили мы» было признанием израильтян, которого Господь Иисус так долго ждал. Это признание. Это признание последовало лишь тогда, когда многие израильтяне были укушены и умерли. Моисей, как посредник, вступается за Божий народ и взывает к Богу о милости. Бог же немедленно отвечает на молитву Моисея и дает своему народу спасение. Однако он не убирает змей, ибо тогда народ продолжал бы грешить. Бог оставляет народу наказание змеями, но дает ему в этом медном или огненном змее на шесту или на знамени прообраз Иисуса Христа. Господь Иисус повелевает Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Стих 8. Этот шест, на котором должен был быть укреплен медный змей, был наверняка метров 6 до 8 высотой и был виден уже издалека. Каждый ужаленный израильтянин должен был жить, если придет и взглянет на этого огненного красного змея. Возможно, этот змей был огненно-красный, так как был изготовлен из красной меди, или же он был покрашен ярко-красной краской, чтобы укушенный израильтянин оставался жив, означает, что Господь Иисус прообразно связывает его с верой. зная условия своего спасения, израильтяне должны были уже до укуса верить, а кто не верил и не смотрел через эту необходимую веру на змея, тот должен был от укуса змеи умереть. Это значит, что все те люди, которые сегодня не воспользуются данной Иисусом верой, не будут автоматически спасены, но останутся в смерти. Смерть наступала у израильтян от змеиного яда. В этом яде мы прообразно видим наши грехи. Непрощенные грехи людей обуславливают их вечную смерть. В нашем тексте мы имеем три понятия – яд, грех и змея. Эти три понятия очень тесно связаны между собой. Итак, если Господь Иисус сравнивается с возвышенной на шесту в пустыне змеей, как мы это видим в Иоанна 3:14, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Совершенно ясно сказано. То из этого мы должны познать, из этого сообщения, что Господь Иисус является тем, которого Бог сделал за нас грешником, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, не жертвою за грех, а грехом», написано в оригинале, «чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Поэтому Господь Иисус повелевает Моисею сделать этого огненного змея. Змей или змея является прообразом греха. Кто сегодня в вере и на основе Нового Завета обратит свой взор на Иисуса Христа, тот и сегодня найдет еще спасение, потому что Господь Иисус является, как Слово Божие говорит в Евреях 13:8, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Не только у израильтян в пустыне, но и сегодня в церкви Иисуса имеется налицо наказание змеями. Многие из детей Божьих уже укушены, и тем не менее неверно идут свой путь веры. Но этих укушенных становится все больше. Многие дети Божии живут сегодня под сильным влиянием властей мрака. Некоторые из них невыразимо от этого страдают. И все это является последствием непослушания. Возможно, это непослушание является наследственным от родителей, возможно, следствием в собственных грехах, а может быть и то, и другое. Я знаю одного брата во Христе, который сделал в Божьем Царстве грубейшую ошибку. После совершения этой ошибки он признался, что не спрашивал в молитве Божью волю в этом деле. Следовательно, все действия были совершены в плоти, в своеволии. Но и после этого непослушания Господу он, к сожалению, продолжает в Божьем Царстве ломать дрова, играя на руку сатане. Все это является следствием нетерпения, своеволия и горечи сердца. Но всем таковым мы должны сегодня сказать: «Хорошо, смотрите, постоянно смотрите на возвышенного на кресте Господа Иисуса». И сегодня наказание змеями является судом по отношению к церкви Иисуса. Очень часто и во многих случаях мы не помним о высказывании Библии, что суд Господь Иисус начинает со своего дома, в 1 Петра 4:17, ибо время начаться суду с Дома Божия. Где и над кем начался в действительности суд? Это мы все прекрасно знаем. Суд начался над Господом Иисусом на Голгофском кресте. там имеет суд свое начало. И Он, наш Господь Иисус, пришел с ядом греха в прикосновение. Это была часть змеи, медного змея. Поэтому от этого яда Он и умер на этом кресте. Никогда Он не смог бы умереть, если бы Иисус не заразился ядом змеи, но не в собственном грехе, не в своей вине, а нашими грехами и виной, которые Он возложил на Себя. Писание говорит, что суд начинается на Доме Божьем, но закончится этот суд на безбожном мире. Об этом суде огня Господь Иисус сказал следующее в Евангелии от Луки 12, стих 49. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Иисус желал, чтобы этот огонь суда уже возгорелся, так как на этой земле мы до тех пор не придем в покое и к миру, пока суд не будет завершен или исполнен на этом безбожном мире. В вере нуждаются укушенные, чтобы в прообразе змея смотреть на Иисуса на Голгофе, чтобы прийти в соприкосновение с Голгофой. Поэтому в стихе 7 мы находим поворот или перемену. Народ признал свои грехи. Да, израильтяне признают, согрешили мы. Но и у верующих сегодняшних дней необходимо покаяние вере. Я согрешил. И эти ядовитые змеи лишь тогда отстанут от нас или могут быть побеждены, если мы постоянно будем глубоко раскаиваться и постоянно через Слово Божие будем расти в вере. Но если дети Божии в последние дни непосредственно перед пришествием Господа Иисуса говорят или утверждают, верующие не могут быть укушены, тогда таковые дают сатане место и показывают себя уже укушенными, а змеи продолжают их кусать. То, что Святой Дух поставил нам в этом отрезке Писания перед глазами, должно бы быть тем, чтобы мы познали необходимость к молитве и раскаянию. Дорогой Господь Иисус, я молюсь и взываю к Тебе, чтобы Ты объяснил мне, в чем я должен еще перед Тобой признаться. Я хочу все эти грехи признать перед Тобой, чтобы они были убраны с моего пути. Иметь перед кем-то долги или вину и не знать об этом является ужаснейшим делом, поскольку я знаю, что городской сберкассе я должен $500 или евро, то буду озабочен и приложу все усилия, чтобы погасить этот долг. Не правда ли? Но если я имею долги или вину, не зная об этом, то где и у кого я могу погасить эти долги или уладить вопрос с долгами? Поэтому мы должны быть озабочены перед Господом Иисусом и сказать Ему: «Дорогой Господь Иисус, я хочу быть открытым в Твоем свете, чтобы упорядочить все то, что Ты видишь, а я не вижу и не познал до этого времени». Аминь.